Седьмое занятие из цикла. Мы продолжаем тему о страхе и любви к Творцу. Можно задаться вопросом. Это качество, страх или любовь, они врожденные или приобретаемые? Интересный вопрос. Значит, посмотрим. Значит, корова. Ну, у нее, так сказать, нет любви к Творцу, потому что нет никакой связи с небом. Так она устроена. Дальше я читал сегодня Таилим утром, как обычно, и там сказано, царь Давид сказал, что пусть хвалят, славят Творца зверь, животное, птица, гора, как-то понимается. Наверное, он имел в виду не физические предметы, не этого лишены, а вот там наверху определенные создания имеют материальные оболочки, им уже это можно, так сказать, позволено. Но животное оно не имеет. Человек, у него есть связь с небом. Его душа, она, так сказать, по природе нематериальная. В этом смысле можно сказать, что это его врожденное качество. С другой стороны, у человека еще есть тело. Тело абсолютно все равно, что наверху происходит. Оно, конечно, не как тело коровы. Это разница. Но, тем не менее, так сказать, интересы тела, они в области материальной. Вот у человека есть, значит, часть его природы, которая по своей природе связана с небом и предрасположена к этому. Есть другая часть, которая абсолютно все равно. Рамхаль говорил, что соотношение между телом и душой так как таково. Душа в этом рождении, она как гость в доме, гость. А тело, оно как хозяин. Если мы примем, так сказать, к рассмотрению это высказывание его, тогда получится, что условия, в общем-то, неблагоприятные. И хотя в человеке есть часть его природы, которая по природе установлена вверх, она находится в крайне невыгодных условиях. Когда мы говорим про реальность, мы должны сказать, что ну, пусть врожденное, но на самом деле так, ничего здесь и нет. Есть что-то такое уже заложено, можно вырастить. Значит, вот вопрос, как получить эту связь с небом, которая даст либо страх, либо любовь к Творцу. Про это говорилось уже довольно много, два занятия, по-моему, было. Сегодня будем развивать эту тему. Первое. Представьте, человек стоит на берегу реки и смотрит на воду. Он еще никогда в реке не бывал, не купался. Смотрит. Есть определенное понимание, что такое вода. Он может целый день стоять, у него будет понимание углубляться. Если он зайдет в воду, он узнает, что такое вода. Дальше он выйдет на берег, сохнет, будет представление о воде. Значит, вот когда мы говорим про страх или любовь к Творцу, про получение шефа, мы можем говорить очень много и описывать, что это значит, у Творца. Но вот это реальное ощущение страха, оно появится тогда, когда войдешь в воду. В данном случае, как войти туда, наверное, не подняться же, высоко очень. Но Всевышний может послать шефа оттуда, энергию, что ли, посыл, который в тебя войдет. Это как человек окунулся. Когда он получил это что-то, что мы называем шефа, можно другое слово взять, не играет такое слово. Эту информацию, реальность какую-то с неба он получил, тогда он же знает, что это такое. Он знает уже, что такое высота. Почему? Потому что вот он получил информацию, эту энергию высоты в себя. Он съел яблоко, и он теперь усвоилось этот организм. Он знает, что такое яблоко. Пока не съел, он не знает, что такое яблоко. Это получение шефа, это верхнее. Поскольку она пришла сверху, она ему создает ощущение высоты. Он знает, что такое высота. Почему? Потому что он получил этот сигнал высоты. Просто как это получить? Ну вот что такое Ирас Шамая Миляхова, любовь. Получил шефа определенного свойства. Тогда знаешь, тогда ты имеешь. Дальше, следующий вопрос в духовной области, как это удержать? Мы люди материальные, мир материальный. Полно вещей, которые, так сказать, хотят это духовное, чтобы его просто не было, им неинтересно это. Держать духовность в этом мире – это проблема. Даже ту, которая так, на самом деле реальна, не просто воображение. О, я что-то там так возвысился, в Йом-Кипр, предположим. действительно такая имеет связь со Всевышним, ну, может, имеешь в какой-то степени. Тут больше воображение и, так сказать, желание иметь эту связь, чем на самом деле реальная связь. Но даже если получили реальную связь, все равно, а как это удержать в материальном мире? Ну, Всевышний это можно. Пихнул в человека, вставил его душу, и она стоит в этом материальном теле, пока человек дышит, он много лет может так существовать. Но это его дело, Творца. А как нам, так, с нашими наклонностями удержать эту духовность? Это проблема уже. Но поскольку Творец дал мицву страха перед небесами или мицву любви к Творцу, значит, он, так сказать, обеспечил выполнение этой мицвы. Не действует так, на основании благих пожеланий. Есть средства, как это, значит, достичь этого. Но сейчас, значит, в чем этот механизм достижения? Отчасти про это уже говорилось. Есть вот две мицвы. Ахава и Ира. Кровь и страх. Мы пришли уже к тому, что это значит получить определенную шефу. Откуда шефа? Сверху. Тут, да, наверху должна быть эта шефа страха или шефа любви. Это два имени. Шем и Элоким. Шем – это вот пнемиот, внутреннее имя, там любовь. И Элоким – это внешнее имя, там страх. Надо оттуда получить шефу. Но чтобы шефа пришла, она должна куда-то прийти. Человек должен внутри себя иметь какие-то вещи, которые будут принимать эту шефу. Говорилось на занятии, что это вот душа человека и одежда души. Душа в шефе от имени Ашем, а одежда души в шефе от имени Луки. И это обусловлено природой, потому что корень души вот идет от этого имени, Юд-Кей-Вов-Кей, а одежда души, она идет от имени уже Луки. Вот так они созданы. Как созданы, так и действуют. Но мы видим, что в человеке есть, так сказать, определенные вещи, которые позволяют выполнить эту мицву. И мир так устроен, что он вот дает эту шефу. Всевышний далеко, источник очень, очень далеко, много миров туда, наверх. Но есть передачи, есть каналы передачи. Он позаботился, чтобы творение было таким, которое может вот эту шефу передавать, переносить сверху вниз. Человека, который хочет это принять и идет в этом направлении. Значит, как это делать? Ну, надо активизировать свою душу и активизировать одежду души. Конкретно об этом говорилось на прошлом занятии отчасти. Ну, сейчас мы пойдем двигаться в этом направлении. О чем не говорилось на прошлом занятии? О том, вот почему Тора выделила знатоков Торы и с этими двумя мицвами отдельно поставила. Сир эс Ашем Элокеха. Бойся Ашем Элокеха. Надо эс, это Рабейкют Халфамбиды Хахум. Вяхавта эс Ашем Элокеха. Полюби Ашем Элокеха. Там тоже стоит эс. Ну, если там это были Талмиды Хахум, здесь тоже будут Талмиды Хахум. Тора вот в этой мицве Ахава и Ира выделила эту категорию знатоков Тора. На основании чего? В принципе, если начать изучать Талмуд, Ухонорг, то это покажется идеей очень странной. Например, мицва Ахава. Как ее конкретно делать? Тора сказала, люби Всевышнего. Это, по сути, говорим каждый день. А как конкретно? Сидеть вот так и думать, я люблю или я не люблю? Человек не дерех Торы, надо конкретные вещи совершать для этого. Гемора говорит, построй синагогу. Как это связано с мицва Ахава? Построить синагогу очень плохое дело, если имеешь деньги. Причем вот мицва Ахава, любви Творцу. Ахава – это сближение. Когда человек приходит в синагогу и делает тфилу, молитву наверх, предполагается, что он вот сближается с Творцом в этот момент. Ты делаешь вот посредством вложения денег, такое капиталовложение, что создаешь место, в котором происходит это сближение с небом. Это и есть суть мицва Ахава, любви. Гемора Бейтса приводит другой пример. Значит, если ты хочешь дать хлебушек маленькому мальчику, Гемора говорит, помажь его лицо синькой. Зачем? Странно очень. Объясняет Гемора. Он придет домой к маме с хлебушком. Нет, хлебушек он же по дороге, конечно, съест. Придет домой к маме. Мама, значит, спросит, а что у тебя на лице такое? Откуда это? А вот это вот дядя Абрам дал мне хлебушек и еще лицо помазал. Он скажет маме, откуда это пришло. Гемора говорит, Марбе Ахава Бейсраэль. Это увеличивает любовь в народе. Дальше даешь подарок какой-то, пусть тот, кому ты даешь, знает, потому что на этом возникнет связь. Важнее самого подарка. Что за этим возникает? за определенное отношение. Посторонний человек дал хлебушек твоему сыну на улице, заботился о нем. Ментально специальное отношение. Она должна знать не просто вот «люби еврея», а вот кого конкретно любить, потому что любовь – это конкретное чувство, абстракция, она была реальной. Вот с этой точки зрения, причем тут Талмид Хохм? Если я построюсь в синагоге, то у нее еще мало денег, как правило. На цедоку соберет уже хорошо. Хлебушек может дать любой. Надо много Торы изучать. Вот Хумаш ставит вот их на пьедестал. В смысле? Это вопрос. Когда человек выполняет митцву Ахаву, о которой мы сейчас говорим, ну, скажем, этих двух примеров, построил синагогу или дал подарок другому, получил ли он Ахава к Творцу в этот момент? Ахава или Ира – это связь с небом. Ну, ясно, что нет. Основания нет, никакой связи с небом у него не образовалось. Он выполнил митцву, да. Рада за митцву. А не сейчас, а на следующем мире. В следующем мире он получил специальную шефу Ахаву от имени Юд-Кей-Вэ-Кей за построение синагоги или вот за хлебушек ребенка. Он это получил, это потом. Сейчас нельзя сказать, что митца не повлияла на то, что сейчас происходит. Конечно, повлияла. Отношения между людьми, там, изменение его характера, что угодно. Много влияния от любого поступка человека, в частности от митцвы. Но не надо думать о том, что вот в этот момент возник вертикальный канал. Изучение Торы – это одна из митцвот. Почему мы должны сказать, что здесь вот возникает этот вертикальный канал? Одна из митцвот. По-видимому, это специальная митцва. У нее есть какая-то специфика, которая действительно создает этот вертикальный канал уже здесь при жизни. Награда за Тору будет она там. Но и здесь тоже можно получить. Это, в этой митцве изучения Торы есть еще нечто специальное, специфика. В чем она состоит? Первый Мидраш Раба говорит о том, что мы его много раз приводили, о том, что когда Всевышний творил мир, сотворение мира, он смотрел в Тору. Вот схема. Всевышний, Тора, творение. Здесь возникает число 613. Это Всевышний представил как себя не просто что-то разбросанное броуновское движение, а определенная система. Творение тоже от определенной системы. И человек – это определенная система, и мицвот – это определенная система. На основе этой системы берет число 613. Что это обозначает? Это же скрытая вещь. Надо понимать это буквально. У человека 613 органов. Но есть система, ее обозначение 613. И Тора, она, мицвот, изучение Тора, они связаны с этим творением. Поэтому, когда человек изучает Тору, он подключается к творению в целом. Он выполняет одну мицву, никакого подключения нет к творению. Тора имеет эту силу, силу своей природы, она адекватна творению, подключает человека к творению. Поэтому число 613. И вот таким образом интересная вещь происходит. Человек обнаруживает творение в себе самом, посредством изучения Торы. Не надо путешествия совершать, смотреть, что где находится. Вот эта смычка с творением происходит. Почему? Потому что он та же самая система, что и творение. И Тора, она вот между ними творением. Это тоже та же самая система. Мало того, что вот он подключается к системе под названием 613, Тора имеет изучение Торы внутреннюю силу. Про это мы говорили множество раз. Не просто знание, а знание, которое наделено душой. Вот это разница между изучением Торы и выполнением мицвот. Мицвоты как тело, или точнее, как одежда души. А Тора – это же сама душа. А вот эта система получается живой. Она получает жизнь от этой силы Тора. Это все при условии, если человек изучает и подключается, действительно, получает в себя эту силу Тора. Это не обязательно происходит. Это отнюдь не автоматически происходит. Далеко не с каждым. Но если это происходит, тогда он становится, вот имеет это живое творение в себе. Живое. Это почва, которая хороша для того, чтобы быть связана с небом. Или как удержать. Надо почву создать. Изучение Торы, в отличие от других мицвот, создает эту почву. Она так устроена, это ее свойство. Она равнозначна творению. А творение – это сосуд для получения шефа сверху. Как творение функционирует? Не только вот физические вещи, а на самом деле вот оно все изнутри. В всех своих этажах. Шеф идет сверху. Когда Творец творил, он создал это творение так, что оно было сосудом, который может воспринимать эту шефу. И вот этот человек, который изучает Тору, он делает этот сосуд живым, который может это впитывать в себя. Теперь вопрос, значит, о том, чтобы эта шефа пошла. Изучение Торы на самом деле это вертикальный канал, про это сказал Раби Акива. На этом основании сравнил Талмид Хахоим со Всевышним. Это вертикальный канал, по которому шефа может идти. Это тоже свойство Торы. Ну и дальше, пойдет это шефа или нет, это уже не в руках человека. Это уже Всевышний решает. Это подарок. И всякие духовные вещи, они как подарок с неба идут. Человек делает, он такой, делает себя таким, который может воспринять этот подарок. Вот его, так сказать, работа. Будет подарок? Нет. Ну, нет никакого основания считать, что его не будет. Всевышний только ждет, когда человек сделает себя сосудом, который сможет воспринимать шефу. Сделал, пожалуйста, вот тебе шефа. Улучшил свой сосуд, я тебе больше пошлю. Так это работает. Что вот это, как получить страх перед небом или ахаву? Получить шефу сверху, это как окунуться в море, в речку. Дальше, как удержать эту духовность, то, что получил, когда она высохнет на тебе. Вот ты должен быть таким сосудом живым, который вот хорошее место для этой воды. Это никуда не уйдет. Чуть ослабнет, он снова пошлет шефу в этот момент, в это место. Торе есть эти два свойства, которые соответствуют ира, страху, и ахава, любви. Это два качества Торы, Хахамим иногда говорят про Торы, сравнивают с эйш, с огнем. Концепция дин, это ира с шамаем, страх. Да, связывают с хесед, с водой, образ. Это уже наоборот пнемиют, внутренняя душа. В ней оба эти аспекта есть. Но хорошее это средство для выстраивания этого сосуда, для получения двух видов шефа. Первый перк фумаш. Имелуким, медоздин, создание творения, шамая. Тора с этой точки зрения. Второй перк, ашемелуким, там уже идет соединение с двух имен. И то же самое с сотворением мира. Что-то мы выяснили, в чем отличие этой мицвы Торы от других мицвот. Почему именно она... Эта мицва, она действительно может вот привести человека к этим двум качествам. То, что есть в природе, поднять, вывести наружу. Но если у человека вот это происходит, то его тело, соответственно, отступает, становится в каком-то смысле уже как гость. А канал циркальный, он завоевает себе место в человеке. В том степени, в которой это произошло, вот оно так и будет. Но мы только что вышли из Шивот. Праздник Шивус, да, он был. И есть пасук вот во время Матан Торы, давания Торы, который говорит про страх. Всевышний явился на Гар-Синае, ну как явился, не сам явился, но в каком-то смысле продемонстрировал свое существование на Гар-Синае, на горе Синае. И народ перепугался, страшно стало. Моше Рабейну их успокоил, говорит, не бойтесь. Это для того, чтобы был у вас страх на лицах. Бавур, Тихье и Расоу Алпинехем. Того, что был его страх на ваших лицах. Многое случилось на Хар-Синае. Но это одна из вещей, которая там произошла. Страх на лицах. Если ты скажешь просто страх, ну понятно. Почему на лицах? Вряд ли Всевышний хотел, чтобы люди выглядели перепуганными. Это имеется в виду. И о чем здесь идет речь? Сина – это когда Тора была дана. То было дано, это сила Тора была дана. Не просто эту мицву надо выполнять, эту мясные с молочным нельзя кушать, то 5-е и 10-е, и 135-е. Но еще была дана сила духовное выполнение мицвы. Так что, когда выполняешь это действие, оно поднималось наверх. И уж по крайней мере, если не имеешь этой силы, чтобы она поднималась наверх, то в тебе в самом дело преобразование духовное. Это вот сила выполнения, это сила, которая была дана на Синай, народу в целом. Каждый имеет эту силу. Вот в этот момент, когда была дана эта сила, говорится про страх на лицах. Поним, пенехем, на ваших лицах, на их лицах. Лица, поним, это пнемиют внутреннего. У человека есть внутренний мир, какое-то качество, один добрый, другой, один такой, другой по-другому. На лицах проявляется, человек живет, и на лице формируется внутренний мир. Кто умеет читать, может прочесть. Это выворот такой, внутреннего мира наружу. Страх на лицах имеется в виду, вы сейчас на Синае получаете силу Торы. Эта сила должна не просто быть внутри вашей души, которая восприняла эту силу. Она должна выйти наружу. Должен действовать так, что в тебе есть эта сила. Вот твои действия должны быть следствием этой силы. Тогда страх на лицах будет. Да, лицо это вот внутреннее. Вот мы видим здесь, что сила Торы, она позволяет этому внутреннему душе пройти туда наружу, имея вот эту силу преобразования не с точки зрения моего собственного, а с точки зрения Торы. Это было дано тем, которые стояли у горы тогда, но не только им. Где были остальные евреи, которые, души, которые в тот момент не стояли у Синая? Они тоже получили Тору. Не обязательно было стоять прямо там. А мы говорим о духовных вещах, она находилась в другом месте, предположим. Еще не пришла вот эта мир в данном случае. И все равно она так смогла получить эту. А может быть, а как же души, которые еще не стали в еврейских телах? Такие тоже были. Не сразу получили. Многие, так сказать, души еврейские изначально проходили рождение до потопа. Они, там, а Авраам еще не было. Но это тоже не проблема, потому что как-то Всевышний утрясет это. Та в конце концов каким-то образом получила, либо просто непосредственно стояла у Синая тогда, ту силу преобразования, силу Торы, либо находилась где-то в другом месте. А если находилась в гойском теле в тот момент, ну, Всевышний найдет способ. Какой, ну, можно фантазировать, скажем, одна из фантазий такая. Хар-Синай. Это не фантазия. Она существует до сих пор, там, наверху. Матан Торы, которая тогда произошла, она никуда не делась. Это сила, вот, что это на этом месте, том духовном, можно получить Хоэх Торы. Не исчезла, не испарилась, никогда не испарится. Потому что ничего не стоит взять душу, привести ее к тому месту. Вот она и получит эту силу еще больше, чем те, которые стали у Синая тогда. Так или иначе, еврейская душа имеет вот эту силу, но эта сила, так сказать, она в ней существует в потенциале. Но если она не выявлена, вот вывести ее наружу, на лицо, чтобы этот страх перед небесами был на лице, это проблема, это работа уже. Сила Ахава тоже тогда была, потому что Всевышний спустился на Синай, приблизился к народу. Это и есть Ахава, приближение. Они испугались, встали поодаль. Но эта возможность так, сближения была. Эта сила тоже заложена в душе. Тоже там на Синае. Тора имеет эту силу объединения. Или душа по отношению к мицвот. Она тоже объединяет. И пришлось на Синае тоже. Еще мы поняли, первое, чем Тора отличается от остальных вещей. Дальше связались с этим Синаем, что вот это было так вложено уже в душу человека, сила Коэх, Торы. И так сказать, надо его вывести наружу. Как? Ну вот изучение Торы. Если оно складывается успешно для человека, тогда он может к ней подключиться, и тогда он будет таким, про которого говорит Раби Акива. Дальше, значит, мы посмотрим пасук. Оба псуким. Эсашем Лакахатира, бойся Всевышнего. Пасук о страхе перед Всевышним. Но там стоит вот этот еще Талмид Хохм. Получается, его тоже надо бояться. Сказано, бойся кого? Эс Ашем Лукеха. Не просто Ашем Лукеха, а еще Эс. А кто Эс? Это Талмид Хохм. Что тоже надо бояться. Прямое прочтение пасука. Любой пасук. Виахавто Эс Ашем Лукеха. Любовь. Значит, тоже должно быть. И, естественно, есть целый свод законов, который Талмуд разработал. Что значит бояться или любить Талмид Хохм? Ну, бояться... Законов нельзя с ним спорить. В смысле, ну как? Если и не согласен с чем-то, то в определенной форме, большим почтением, большим, так сказать, уважением. Не так, что ссору с ним устраиваешь. И Рамам пишет, что это если ты идешь против Талмид Хохма, это как идешь против Хашамаим. Шхины – это гемора. Как любить? Но один из способов – у тебя есть дочка, выдай за сына Талмид Хохма. Сближайся с его семьей, сближение, любовь это сближение. Как сближаться? Ну вот выдать так и дочку замуж. Мы сейчас не идем так в свод законов, но с точки зрения того концепции, которая вот сегодня излагается, что здесь имеется в виду? Страх, любовь, сближение. И что? Какая выгода человека от этого? Если это Талмид Хохм, не просто Талмид Хохм, а вот тот, о котором мы говорим, то на самом деле связан с небом. Тогда здесь на земле существует существо, которое представляет из себя небеса в человеческой форме. Вот можно за ним наблюдать. Интересное наблюдение, что он проявляется как существо, представляющее небо. Просто наблюдая, видишь линию поведения, которая должна быть, которая связывает человека с небом. Это одно. Можно подняться так и на другой уровень. Если не просто наблюдаешь, наблюдение это со стороны. Ты действительно с ним связан. Имеешь внутреннюю связь. Да? Духовное пространство устроено таким образом, что этот коих может передаваться от одного к другому. Сила одного духовная может восприниматься другим. Это не за бесплатно. То есть ты должен в этом направлении работать, хотеть этого, действительно выйти на внутреннюю связь с ним. Тогда произойдет эта передача. Ты получишь вот эту силу. Либо страха Ира, либо Агава. Проноситель этой силы. Но получить эту силу нужен определенный талант души. Пример из Рабхайм Витал. Это выписывало бы несколько учеников. Они все стояли на плане второстепенном по отношению к этому человеку, Рабхайм. Более того, Арил сам говорил, как понимать то, что он говорил. Я пришел в этот мир, он говорил, только для того, чтобы тебя учить, Рабхайм Витал. Для этого меня послали в это творение. Я полагаю, что у них были там 10 других причин. Это была одна из главных причин, почему он здесь оказался в этом рождении. Я был специальный ученик. И вот что случилось однажды, Рабхайм Витал описывает. Он наблюдал учителя, Аризаля, как тот молится, делает тфилу. Заболели глаза. Просил, пожалуйста, Аризаль, говорит, что вот такое произошло. По-настоящему заболели. Он, наверное, перепугался, не знаю, он про это не пишет, но он, наверное, сильно забеспокоился. Глаза болят, вот человек начнет волноваться. Аризаль ему сказал, что когда я делаю кидушу, на меня нельзя смотреть. Он говорит, кадош, 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 в каком случае не смотри на меня. Если посмотришь на ангела, так может в живых не остаться. А где другие люди? Они что же смотрели на Аризаля? Почему у них глаза не заболели? Надо иметь специальную чувствительность души, чтобы воспринимать тонкое. Тонкие, так сказать, нюансы духовные. Он это мог, Рабхайм Витал. Есть в этом опасность, так надо с умом это делать. Но вот есть этот момент передачи полного, если тот, кому передается, может это воспринять. Подтверждение этой идеи находим у самого Аризаля. У него есть цифер каванот, разные, так сказать, стремления, когда делаешь тфилу, другие вещи, мицвот выполняешь. Значит, и там он пишет как раз про этот пасук, который мы обсуждаем сейчас, «Ляхавта и Сашем Лукеха». Он изучает этот пасук не как Раби Акива, а как Шима Амноси, который вот шел, каждое «эт» делал драш на него, потом дошел до Ашем Элокеха и остановился. Не знал, что с этим делать. Но у меня тут не работа. Аризаль делает так, что его метод работает. Но нет по пути Раби Акива, сказать, что мы тебе говорим, питал мне дыхахон, но не так. Он этот метод применяет в этом пасук. Кого он ставит рядом с Ашем Элокеха, по методу Шимона Амноси, Шхина. Какое неожиданное решение. Ну, для Аризаля, он, так и для него этот, тот мир был, как мы здесь ходим. И это было очень естественно. Ашем Элокех, это два имени Творца. И он нашел еще одну область сочетания Всевышнего, Шхина, ну, которую, естественно, можно поставить с теми именами. Это тоже Творец в другом своем проявлении. Ну, и на самом деле, это не то, что достижение Аризаля в этом месте. Зоэр тоже неоднократно вот Шхину описывает как слово «эт». И это понятно, почему. Части понятно. Алов, Тав. Первая и последняя буква. Здесь все буквы Торы между ними. Что такое Шхина? Это Шоэш, корень творения на его внутреннем уровне. Значит, там все многообразие творения в Шхине есть. Более высокие уровни, там нет еще многообразия. Что вот это как пирамида идет. Вначале просто, как бы, ну, условно говоря, одна точка, потом разветвление, разветвление, разветвление. И в конце получается же полный, так сказать, прообраз творения. Полное разнообразие. Поэтому Шхина, которая есть многообразие, она описывается этим, как бы, словом «эт». Там тоже многообразие, там все буквы Торы, все создано промещается в букву. Вот Аризаль говорит, что здесь, когда говорится о страхе перед небом, здесь имеется в виду вот эта Шхина. Ну, сказать можно, а как это связано со страхом? Шхина – это внутренняя часть, так сказать, последнего десятого уровня. Там внутренняя часть творения. Что такое внутренняя часть творения? Это не то, что прекрасное мы видим вокруг. Нет, нет. Внутренняя часть творения, самая прекрасная часть творения – это нешамот Исраэль, еврейские души. Их корни, они там в Шхине. Корни. Мы говорим о страхе здесь. Страх – это связь с небом. А как можно связаться с небом? Как идет шефа к тебе от неба, твою душу, через корень твоей души? Другого пути нет. Он же со стороны откуда придет, подует ветер, вот ты получил это. От корня твоей собственной души. А где он в Шхине? Вот там-то и рождается страх. Вот такую интерпретацию Аризаль дает на этот пасук. Поэтому, если человек так сблизился с Талмид-Хохом, который связан с небом, он через него почерпнет этот шефа, который сам не может получить. Он не дорос до неба, но тот и дорос. То, что он дорос, того доросли, так точнее сказать. Там до неба никто не дорастает. Да? До Адама только сделает. Моше Рабейну тоже имел вечные начальные условия. Но все равно это все всегда подарки. Но, иными словами, когда он связан с небом, тогда вот это через Шхину идет это шефа в Шойреш, его наш души спускается вниз, и тогда здесь на земле можно почерпнуть эту шефу. Значит, это вот мицва Ахава, ну и Ира по такому же принципу будет работать. Но если человек хочет получить, выполнить эту мицву, действительно связаться с небом, рассчитывая на то, что я буду связан с Талмид-Хохом, и это все решение проблемы, это значит, неправильный путь. Первое, где найдешь такого Талмид-Хоха. Дальше, значит, требуется собственное усилие. Мицва дала не то, что ты через кого-то что-то получал, а сам выполнял это. Гемора, это вот уже та же самая Гемора Песохин, но лист 25, страница 1. Она объясняет этот пасук, Яхавта и Сашамлуха, как получить, как выполнить эту мицву на самом деле. И объяснение будет очень, так сказать, неожиданным. Гемора приводит Брайсу, сказал Раби Лозер. Он читает этот пасук, полюби Ашем Лукеха всем своим сердцем, всей своей душой и всей силой своей. Вроде все понятно. Но, значит, Раби Лозер тут имеет место, которому непонятно. Ведь смотрите, что он говорит. Он говорит следующее. Если он сказано со всей душой твоей, зачем сказано духовный отдых со всей силой твоей? Если сказано со всей силой твоей, зачем сказано со всей душой твоей? Такая проблема. Пасук говорит про душу и про силу. Раби Лезер понимает, что речь идет не о физической силе. Физическая сила ни при чем для того, чтобы полюбить Творца. Значит, о какой силе идет речь? О силе души? О чем еще? А про это уже сказано. Получается, это тавтология. Люби Всевышнего со всей душой своей и снова со всей душой своей. В этом он не понимает. Читали много раз, но все читалось очень гладко. А он не понимает. Меот это что такое? У этого слова разные, так сказать, очень слова, разные переводы, но... Значение слова, а же не словарь там это будет. Говорю просто, посмотри, там есть несколько значений у этого слова, но здесь наиболее естественно это сила. Сила. То, что вы говорите, мгновение, может, какие-то переводы, интерпретации уже. Но прямое значение, Раш, например, это переводит как Раш, что это, ну, опираясь на эту гемору, мы сейчас видим, что это значит. Но это не прямой перевод этого слова. Прямой перевод, мощь, вот, это, сила, вот, прямое значение этого слова. Каждое мгновение, я даже не думаю, что удачная интерпретация уж особо. От тебя требует то, чего невозможно выполнить. Понимаете, комментарий идет такой, что каждое мгновение твое, я не разделяю этот комментарий. Почему? Потому что требуется невероятное. Ну хорошо, так посмотрим, как сам Раби Лозер это объясняет. Он говорит так. Научить себя, что если есть человек, которому его тело, для которого его тело более любимо, чем его деньги, для такого сказано совсем, со всей своей душой. И если есть человек, для которого деньги более любимы, чем его тело, для того сказано со всей своей силой. Бехолмой деха. Ну, то, что он сказал, так надо разбираться. Но он сделал какие-то подмены здесь. Вместо нефеш, души, он берет тело. А вместо силы он берет деньги. Тогда проблема решается. Потому что сказано, бехол навшихо, со всей душой, значит, со всем телом. Бехол мудеха, со всей своей силой, это имеется в виду деньги. Нам была проблема, что повторяется одно и то же. Он говорит, нет, не повторяется. Здесь речь идет про тело и про деньги. Без проблем он справился, конечно, но вместо этого мы получили 10 проблем других. На каком основании вдруг вместо нефеш появляется гуф тела? Вместо силы вдруг деньги возникли откуда-то? Сама постановка, найдешь человека, который любит деньги больше, чем себя и свое тело? Вряд ли. А тело болеет, человек идет и тратит деньги. Его жизни угрожает опасность, он все свои деньги отдаст. Ну, мы должны понять, что он имеет в виду. Это одно из парадоксальных утверждений. Ну, знаете, я как бы могу еще рассказывать минут 20, но я боюсь, что это будет слишком много, и лучше на это перенести на следующий раз. Что получится неохота комкать гемору. То есть интересные вещи очень будут проявляться, поэтому вот как бы, знаете, как бы бывает первая серия, потом вторая. На самом интересном месте мы останавливаем. Но приходите на следующее занятие. Так, и узнайте, что там потом Раби Элазар как со всем этим развязался. Что это нас касается. А вдруг вместо души моей говорят про тело мое. За силами вдруг про деньги говорят. Что такое? Ну хорошо, до следующего раза. Пожалуйста, какие есть вопросы. Ну что ж, как всегда, все понятно. Очень хорошо. У меня прогресс раньше, на прежних занятиях, там еще множество вопросов. А сейчас уже так все улеглось уже. Ну ладно. Всего хорошего, до следующего раза.